Слава нашему Господу!
Слава.
Опять имеем возможность встречи пред лицом нашего Бога. Сегодня мы с вами будем рассуждать на вопрос «Цена молитвы». А теперь по-другому зададим вопрос. Как оценивает молитву Бог? И как оцениваем мы нашу молитву пред нашим Богом? Или не во что ее ставим? Дело в том, что когда в Священном Писании говорится в адрес народа Израиля, на дни, когда пришел наш Господь в одни плоти, то Исаия пишет очень глубокую такую фразу. «Не было в нем ни вида, ни величия, и мы ни во что ставили его». Знаете, когда задумываешься об этом месте Писания, то немножко страшновато становится. Я еще глубже иду, чем просто это место Писания. Ни во что поставить Бога во плоти – это очень серьезные вещи. Ни во что поставить Сына Божьего – это более чем просто страшно. Потому что в одни плоти наш Господь сказал очень интересную притчу, мы с вами как-то рассуждали об этом вопросе. У хозяина виноградника был виноградник, и у него были управляющие там, которые должны были собирать плоды, доставлять в свое время эти плоды. И он посылал своих слуг, рабов, от кого били, кого прибили. Но более страшная картина следующая. И когда такое доходило до слуха хозяина, он сказал, пошлю, говорит, моего единственного сына. Может, говорит, сына постыдятся. И там страшная фраза. Они посмотрели и сказали, это наследник, убьем его и завладеем виноградником, станем наследниками. Это знать, кто есть он, ни во что поставить и убить. А сегодня мы с вами будем рассматривать вопрос молитвы. Если, не дай Бог, в какой-то степени в нашей внутренности мы ни во что поставили Бога, вы знаете, это во что выливается? Наше отношение к служению к Нему, наше отношение в молитве нашей к Нему и наша оценка нашей молитвы. По нашей молитве каждый оценит твое взаимоотношение с Богом. Чтобы было понятно, давайте задумаемся о таком моменте. Какие наши взаимоотношения, ну, на примере, когда мы дети и у нас есть родители? Имеем мы возможность общаться с нашими родителями? Или у нас такое, знаете, общение, ну, тогда, когда что-то нужно? Знаете, как-то был такой интересный момент. Задали вопрос девчурке. А потому что на стене была фотография, она сидит на коленях своего отца, а там подписано, если тебя нету, значит, я точно не могу вспомнить, какой сюжет. То есть, ну, вопрос стоял такой, что ее отношение к своему родителю и на этой фотографии. И когда был задан вопрос главе семейства, говорят, слушай, скажи, а при чем вот эта вот фотография, при чем вот эта вот надпись, и почему вот такая реакция у твоей дочери? А он говорит, ты спроси, говорит, сам у моей дочери, что она тебе скажет. Знаете, возраст девчурки, это был, наверное, лет 6, может быть, 7 максимум, примерно такой. Скажи, говорит, почему у тебя такое, говорит, отношение к папе? Вы знаете, то, что она сказала, это было настолько трогательно. Об этом зачастую многие дети не задумываются. А может быть, задумываются. А взрослые, задумываемся ли мы об этом? Она сказала к взрослому человеку. Говорит, я моего папу люблю не потому, что он мне платьице покупает, туфельки покупает, игрушки покупает. Не потому, что он мне конфетки приносит. Не потому. Знаете, говорит, если папы нету дома, как будто бы Христа нету дома. Не потому, что Христа нету, она чувствовала в приходе своего отца присутствие Сына Божьего. Вы знаете, когда я смотрю вот на такую фразу вот такого маленького ребенка, я начинаю понимать намного больше, чем просто взаимоотношения дочери со своим отцом. Я понимаю, что она прибегала к нему не потому, что конфеты, не потому, что туфельки, игрушки, платьица. Потому что она чувствовала его помазание, или помазание Божье на нем. И она хотела быть рядом с ним. Вы знаете, для меня звучит так, что ей было о чем говорить с ним. Ей было о чем просто сидеть у него на коленях. Ей было о чем положить свою головку ему на грудь и просто вот слушать, как сердце его бьется. Это вот такое общение. При таком общении открывается сердце, и ребенок начинает открывать глубины своей внутренности. Знаете, я так задумываюсь об этом вопросе. Боже, как мы ощущаем Тебя, осязаем. Мы вот так можем прийти к Тебе и с Тобою говорить. Это такое общение, которое многие могут не понять. А какая разница? Вы знаете, мне приходилось видеть народ Божий. Я заглядывал им в лица. находясь у них дома, ну так, осторожно, чтобы не помешать, я видел, что на лице очень интересный такой отпечаток. Я скажу, что это за отпечаток. В свое время Моисей сказал Богу, когда они были в пустыне, вышли из Египта до земли обетованной, ну, надо еще двигаться, еще время пройдет какое-то определенное. И он сказал: Господи, покажи мне всю славу Твою. По-другому звучит так. Вот покажи мне эту славу. Вот мне больше ничего не надо. Мне этого достаточно. И там Бог говорит: вот ты пойди вот на эту гору, там вот у меня есть место, и я, говорит, тебя поставлю в расселенную гор. Интересно, знаете, так звучит. Расселенная гор, это что, на воздухе он будет стоять? Возможно. И когда, говорит, я буду проходить, я, говорит, не могу тебе показать всю славу мою, потому что человек, если увидит славу, он не останется в живых. Но, говорит, когда я буду проходить, я положу на твое лицо руку мою. А потом, говорит, когда я пройду, то ты сможешь увидеть меня в спину. Вы знаете, что там творилось во внутренности Моисея? Это прийти на встречу с Богом, стоять и ожидать, вот сейчас он будет проходить. И вдруг видеть, что ты имеешь на своем лице руку Божью. Вы знаете, какой это трепет? Еще мгновение, и уже рука снимается, и можно смотреть в спину. Знаете, там посмотреть бы на лицо Моисея, конечно, потом было очень трудно смотреть, потому что когда он спустился с горы, он не знал, что лицо его сияло. Вы знаете, для меня это говорит о том, что когда наш Господь в одни плоти зашел и молился, лицо его преобразилось, просияло. Вы знаете, что это звучит для меня? Как в свое время у Моисея лицо просияло, потому что он смотрел, наконец, проходящего. Смотреть. Я смотрю на место Писания, говорит, не насытится око зрением, не наполнится ухо слышанием. В разных моментах мы с вами исследовали это место Писания, а я смотрю сейчас на Моисея. Моисей, не насытится око твое зрением, и ты смотрел на конец проходящего, смотрел ему в спину, что в тебе делалось, о чем ты думал, что ты говорил ему, что говорила душа твоя. С каким чувством ты потом с этой горы спускался? Вы знаете, для меня звучит так, что когда он спускался с горы, то он внутренне был еще на горе. Об этом говорит Давид. Возрадовался я, когда сказали мне: пойдем в дом Господень. И вот, говорит, ноги наши уже стоят во дворах твоих, Иерусалим. Подожди, Давид, да тебе только сказали: пойдем в дом Господень, а ты уже... Он говорит: да. Мне только сказали, я еще, возможно, в своем доме, но внутренне я уже там. Это серьезное благословение. И в этом состоянии иметь общение с Богом, я так смотрю на эту девчуру, когда она на груди своего родителя. Я вот так вот смотрю на такое счастье, которого редко видишь. Я скажу, чего. В свое время, когда у Давида была проблема с Урией, с его женой, вопрос не в этом. Ему присылает пророка и говорит: был богатый человек, у него было много овец. Много, говорит, было животных. А рядом, говорит, был бедняк. У него, говорит, ничего не было. И вот он купил маленькую барашку, овечку. Она была у него вместе с детьми, его выросла. Из чаши его ел, вернее, пила. От хлеба его ела, на груди его спала, и была ему как дочь. И там Священное Писание говорит, что это взаимоотношение жены с мужем. Вы знаете, это настолько глубокое благословение, когда жена встречает мужа, и ей хочется, как Иоанну, положить голову на грудь Иисуса, и ей хочется положить голову к нему на грудь и иметь общение. Мужья, говорит, оказываете женам должное благорасположение. Многие не хотят этого понимать. Не думают об этом. Вот тут, в этом общении, иметь взаимоотношения. Это двое, идущие одним путем. Они сговорились. Это путь есть Иисус Христос. И где взаимоотношения? Спутники. У него взаимоотношения к ней. Как к сестре, как к дочери. Ветхом Завете сказано, она была ему как дочь. Мы говорим о цене молитвы. У нас сегодня, я не знаю, сколько мы успеем уложиться. Нет, так будем еще вечером говорить об этом. Потому что это настолько ценный вопрос. А мы зачастую очень, похоже, мало ценим. Вот так вот припасть к груди Иисуса, когда был задан вопрос, а кто предающий, кто, где он? Иисус сказал, один из вас предаст меня. Они сказали, не я ли, не я ли, не я ли? Иуда тоже. Это об Иуде говорилось, но каждый подумал, не я ли. Вопрос не в этом. Хотя и в этом может быть. И Иоанн припадает к груди Иисуса и говорит, Господи, кто? Да я не об этом. Припасть к груди Господа и говорить ему все, что у тебя на сердце. Говорить так, открыто и откровенно, чтобы после этого общения, знаете, отпечаток на нашем лице был отпечаток Его славы, Его помазания. Чтобы, склонившись на молитву, а это будет в различных вариантах. Когда та женщина сказала, где отцы наши поклонялись на горе, вы говорите в Иерусалиме. Он сказал, не в Иерусалиме, и не на горе, в Духе и Истине. Многие из нас не понимаем, что такое в Духе и Истине. Это всегда, да. Это на любом месте, да. Это любая форма, да. Но не об этом речь. На груди Господа. И говорить так, что у тебя открывается. Открывается внутренность. И когда ты начинаешь говорить, он сказал, пойми, еще только говорит, слово у тебя на языке только появляется, а я тебе, говорит, уже буду отвечать и объяснять. Есть вещи, когда ты, говорит, многие ценности вот так вот поставишь впереди и скажешь, Господи, ну об этом я даже молиться уже не буду. Не потому, что я пренебрегаю, потому что для меня открылось что-то глубокое, что-то большее, чем просто так. Знаете, бывает разговор с человеком не клеится, не получается. И 2 минуты не о чем говорить. Бывает, получается 5-10, полчаса, а бывает сутками. Да, так бывает. Вот так, встать на молитву вечером, а встать с молитвы утром. Интересно. Так как Бог оценивает молитву вообще? Разговор человека с Богом, как он оценивает? А как оцениваем мы? Как я оцениваю? Не какова цена моей молитвы, а в моих глазах цена молитвы, разговор с Богом. Каков он? Каков? У Иова в книге есть очень страшная фраза, она такая глубокая, правдивая, правда, это не Иов сказал, но иногда, в принципе, можно коснуться этих моментов тоже. Очень печальное такое заявление, но там определенная глубина. Книга Иова, 15 глава, 4 стих хотя бы, только один. Книга Иова, 15 глава, стих 4. Да ты отложил и страх, и за малость считаешь речь к Богу. Мы сегодня не будем разбирать этой фразы, правильно она там была сказана, правильно ли это отношение. Это говорил один из друзей в адрес Иова. А у Бога было совершенно другое мнение об Иове. Но вот в этой фразе существует один закон. Такой же простой, как 1 плюс 2 будет 3. Смотрите, что он здесь сказал. Сказал этот человек. Да ты отложил страх. По-другому. Когда человек отложил страх, какой страх? Тогда и у этого человека его отношение к своей молитве с Богом за малость, там мелочь. Так, минуты две. Сказал Богу, и на этом все. Страх Господен – это ненавидеть зло, это бояться огорчить Бога. Если внимательно читать, то есть места Писания, которые очень такую глубокую фразу говорят. Я так, такой пример скажу. Яблоко, разрезанное напополам. И там написано, любящие Бога, бойтесь Господа. Боящиеся Господа, любите Господа. Это закон. И он говорит, если ты теряешь страх Господен, ты потерял любовь, у тебя взаимоотношения с Ним такие натянутые, поверхностные. Твоя молитва к Нему натянутая, поверхностная. Твое взаимоотношение за малость с Ним. Тебе и молитва не молитва. О чем мы сегодня говорим? Мы сегодня будем проверять наши молитвы. Какая наша молитва с нашим Богом? Что у нас во внутренности? За малость мы считаем? У нас есть что сказать ему? Или губошлепный разговор? Что Бог по этому поводу думает? Как он оценивает, что значит разговор человека с Богом? Читаем книгу Откровения, хотя бы пару мест, а потом будем другие места Священного Писания исследовать. Книга Откровения, 7 глава, вернее, 8 глава, стих 3, 4. Мы прочитаем с 1. Книга Откровения, 8 глава, с 1 по 4. «И когда он снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе, как бы на полчаса. И я видел 7 ангелов, которые стояли пред Богом, и даны им 7 труб. И пришел иной ангел, и стал пред жертвенником, держа золотую кадильницу. И дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который пред престолом». Еще раз. «И дано было ему множество фимиама». И звучит дальше. «И он не мог его возложить без молитв святых». Заново. «И дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который пред престолом. И вознесся дым фимиама». Потому что, здесь так не написано, так выглядит, потому что он был вместе с молитвами всех святых. И вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки ангела пред Бога. И взял ангел кадильницу и наполнил ее огнем и жертвенника и поверг на землю. Ах, вот когда кадильница может быть наполнена огнем. Какая цена молитв святого народа Божьего? Бог сказал, говорит, фимиам ты не можешь один вознести. Ты должен его взять вместе с молитвами всех святых. И когда ты возносишь, вот теперь это благословение. Он говорит, я вот так оцениваю молитвы моего святого народа. А как мы оцениваем? Читаем Откровение 5 главы. Прочитаем с 1 по 8 стих. Ну, может быть, по 9, 10. Но нас больше всего будет интересовать 8. Просто чтобы увидеть, в каком сюжете это происходит событие. Откровение 5 глава с 1 стиха. «И видел я в деснице у сидящего, то есть Господа Бога нашего, Отца Небесного, и видел я в деснице у сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную 7 печатями. И видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом, кто достоин раскрыть ее книгу и снять печать ее. И никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землею раскрыть ее книгу, ни посмотреть в нее. Я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать ее книгу, и даже посмотреть в нее. И один из старцев сказал мне, не плачь. Вот лев от колена Иудина, корень Давидов. Он сказал, я из них корень и потомок Давида. В последней главе Откровения говорится. Лев от колена Иудина, корень Давидов, победил. И может раскрыть ее книгу и снять 7 печатей ее. Я взглянул. И вот посреди престола 4 животных, посреди старцев, стоял агнец, как бы закланный, имеющий 7 рогов и 7 очей, которые суть 7 духов Божьих, посланных во всю землю. И он пришел и взял книгу из десницы сидящего на престоле. И когда он взял книгу, тогда 4 животных и 24 старца пали пред агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых. Что они держали в руках? имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые эти золотые чаши суть молитвы святых. И поют новые песни, говоря: достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена, языка, народа и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле. Вот как, оказывается, Бог оценивает молитвы. Он сказал, что Агнец, чтобы принял эту славу, нужны вот эти молитвы. Мы зачастую не задумываемся о многих вещах. Как у Бога на весах оцениваются молитвы наши. Боже, помоги, чтобы мы поняли это благословение Твое, чтобы наше общение, разговор с Тобою в молитве, это было действительно взаимоотношение. Разговор сердца моего с Тобою, Отче. Мне помнится один такой сюжет, жизненный. Очень трогательная такая история. Может, я не совсем точно ее расскажу. Так случилось, что молодого парня доставили в госпиталь в тяжелом состоянии. Полуреанимационное положение его было, но он был в сознании. Он сильно плакал, но плакал от боли не физической. И когда его там обследовали, смотрели, то ли врач, принимавший его, спросил: почему вы плачете, молодой человек? Он сказал: знаешь, или знаете, я отступил от Бога, жизнь мою прожил не так, как хотел Бог. А теперь я знаю, что мне скоро надо будет умирать. С чем я пристану пред Ним? Как я сделал Ему горько и больно? Сколько страданий я Ему принес? И он плакал. Полотенца, которые там в госпитале были, они такие вафельные, как вафли были, продавленные. И он вытирал, и полотенце становилось все мокрее и мокрее. Поскольку это врач был дневной врач, то на ночь ушел домой. Остались ночные врачи, которые наблюдали, помогали или что там делали. И ночью вот этот дневной врач, когда спал, он видел довольно-таки неприятный, потому что вначале был очень неприятный сон, а конец этого сна был очень торжественный. Вдруг этот врач видит во сне сатана и ангел, за руки каждый к себе тащит вот этого молодого парня, который сейчас в госпитале лежит, который плакал и полотенцем вытирал слезы. И перетянуть не могли. Ангел к себе, демон к себе. Такая вот борьба. Кто же возьмет душу? И сатана говорит: принесем весы. И он принес весы. Весы, на которых были две чаши весов. И каждый ложил со своей стороны, что можно положить. Ангел положил там какие-то 2-3 вопроса. И больше ничего нету, что положить. Доброго благословения. Жизни этого молодого человека нечего. А дьявол все ложит, 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 ложит. Его чаша уже сверху и перетягивает вес. Все, вопрос решен. Такой сон видит этот неверующий врач. Что будет? Ангел заплакал. Но это сон. И вдруг этот ангел куда-то пошел. И во сне этот врач увидел, что ангел поднял подушку, на которой вот лежала голова вот этого больного в реанимации человека, достал из-под подушки мокрое от слез вафельное полотенце и принес и на свою пустую вот эту чашу весов, ну там что-то было положено, положил это полотенце. И оно перетянуло! Ангел хватил этого душу человека и в небо. Этот врач проснулся в холодном, что называется, поту. Они имеют всегда телефоновые связи. Это старая история. Он быстренько на телефон звонит дежурному врачу. Что с таким-то пациентом? Немедленно, скажи. Дежурный подбежал, вернулся и говорит: только что умер. Как этот врач бедный до утра дожил, не знаю. И когда была возможность, чтобы первым видом транспорта отправиться в госпиталь, он отправился скорее, скорее, скорее. И когда он пришел, говорит: где умерший? Уже в морге, а где его кровать? Еще, говорит, не убрали. Знаете, что с ним случилось? И он пошел к этой кровати. Он подошел к этой кровати, подошел к этой подушке и с трепетом в сердце поднимает подушку и достает мокрое от слез полотенце. Что там делалось во внутренности врача, я не знаю. Но я догадываюсь, что он оценил эту молитву осознания и понял, что Бог вот так оценивает молитвы. Когда мы плачем, когда мы со слезами приносим самих себя, наших мужей, жен, родителей, детей, внуков, церковь, собрание. Павел апостол говорит, молитесь и о нас, молитесь. Я говорю, нуждаюсь в молитвах, молитесь. Он сказал, я говорит, скажу, что значит дом мой. Я говорит, скажу, как я говорит, оцениваю значимость и значение моего, говорит, дома. В одни плоти нашего Господа, когда он был в храме, разные были моменты, разные были неприятности. Разные были приятности. Мы прочитаем с вами место Писания. Матфея, 21 главы, с 13 по 16. Матфея, 21 глава, с 13 по 16. И говорил им, написано, дом мой, домом молитвы наречется. А вы сделали его вертепом разбойников. И приступили к нему хромые слепые. В храме слепые и хромые, и он исцелил их. Видевши же первосвященники и книжники чудеса, которые он сотворил, и детей, восклицающих в храме и говорящих «Осанна сыну Давидову», вознегодовали и сказали ему, слышишь ли, что они говорят? Иисус же говорит им, да. Разве вы никогда не читали из уст младенцев и грудных детей, ты устроил хвалу? Как он сказал 13 стих начала? И говорил им, написано, дом мой, домом молитвы наречется. Что ты сказал, Господи? Он говорит, я сказал то, о чем говорил Дух Святой. О чем говорил Дух Христов, когда он предвещал Христовы страдания, последующую за ним славу. Когда он говорил в ветхозаветных писаниях, как он расценивает свой молитвенный дом. Как он расценивает свой храм. Мы читаем, что по этому поводу сказано пророческое слово у Исаии, на что ссылается Сын Божий. Вот сейчас мы прочитали, он сказал, написано. Вот это написано, мы читаем у Исаии. 56 глава, стих 7-8. Исаия 56 глава, стих 7-8. Я приведу на святую гору мою и обрадую их в моем доме молитвы. Все сожжения их и жертвы их будут благоприятны на жертвеннике моем. Кому благоприятны? Мне, то есть ему. Ибо дом мой назовется домом молитвы для всех народов. Господь Бог, собирающий рассеянных израильтян, говорит, к собранным у него я буду еще собирать других. К собранным у него на молитву. В дом молитвы. Интересно, очень интересно. Когда Соломон строил храм, он сказал, земля подножья ног. Небо небес не вмещает его. Господи, вот храм, это, говорит, всего лишь, говорит, место для принесения жертв и всесожжений, не больше. Дело в том, что когда в одни плоти нашему Господу задали вопрос, скажи, говорит, какая наивысшая заповедь? Наибольшая. Наш Господь сказал очень глубокую фразу. Только один евангелист об этом пишет, другие так подробно не пишут этой детали. И тот евангелист буквально передает слова нашего Господа. Он говорит, слушай, Израиль! Господь Бог наш велик есть! И Он един есть! И любить Его всем сердцем, помышлением, крепостью, разумением и ближнего, как самого себя, это более всех жертв и всесожжений. Я уже перехожу на следующие слова. Он не так сказал жертву и всесожжение. Он сказал самая наивысшая заповедь и начало ее. Слушай, Израиль, Господь Бог наш, един есть. И там мне очень сильно нравится ответ этого молодого человека. Он говорит, так, учитель, это верно ты сказал, что любить Господа всем сердцем, помышлением, крепостью, разумом и ближнего, как самого себя, это более всех жертв и всесожжений. Это есть молитва. Это молитва, когда ты рассказываешь ему, что ты думаешь о нем, кто он для тебя. Это серьезно. Вы знаете, может быть, мы сегодня не успеем коснуться вопроса исповедания наших уст. Я не о грехах, пожалуйста. Исповедание силы, могущества и славы Его, кто Он есть. Когда мы говорим, что это Ты есть мой Бог. Если мы все были спасены, то ради меня бы Ты пришел. Исповедую Тебя, как Ты тяжело страдал и мучился, терзаем был. Тело Твое было преломлено. И лик Твой был обезображен паче всякого лика человеческого. И когда сердце открывается, и Ты прославляешь, ох, эту молитву ненавидит демон. Потому что мы исповедуем Сына Божьего, пришедшего во плоти. Он сказал, говорит, храм, вот этот дом, это, говорит, дом молитвы. Дом молитвы? А это Ветхозаветнее Писание. Да, Ветхозаветнее. А что Новое Заветнее? Так когда мы его дом? Когда? Мы читаем об этом доме. Написано у евреев. Очень интересная такая фраза. Евреев 3 главы стих 6. Евреев 3 главы стих 6. А Христос как сын в доме его. В каком доме? Мы только что читали. Дом мой, домом молитвы наречется. И когда в одни плоди наш Господь заканчивал служение, Он говорит, дом мой, да? А потом, знаете, что Он сказал? Дом ваш оставляется вам пуст. Знаете, что Он сказал? Когда-то это был дом мой. Вы превратили его в вертеп. За малость считаете разговор с Богом. Потеря страха. И вам нечего сказать ему в уши его. Нечем с ним побеседовать. Плакать. Слезы бывают разные. Бывают слезы счастья, радости, утешения, ликования. Поплакать ему на груди. Порадоваться о том, что скоро жизнь будет заканчиваться. Не потому, что мы уже старенькие или больные, а потому, что нам, ну, 80, живи 1000 лет, но все равно же будем уходить. Поплакаться вместе с ним и сказать, Господи, а как у меня получилось жить пред Тобою? А как я взираю на конец приходящего? Преображается ли мое лицо? Очищаются ли мои одежды? Они пришли ли, омыли, убили ли одежды своей кровью Агнца? Так просто мы читаем. Но просияли его одежды, потому что он смотрел общение своего отца. Лицо Моисея просияло. Вот когда одежды очищаются, освещаются. Вот когда цена крови Господа. И говорить об исходе. И сказать, Господи, какое чудесное событие. Павел апостол сказал, разрешиться быть со Христом несравненно лучше, но пока я должен быть на земле. Боже, чтобы с честью, чтобы руки были полные снопов, и чтобы на голове было много венцов, чтобы в гроб лечь зрелым колосом, спелым. Чтобы на огненной колеснице небо уходить, чтобы на руках ангелов быть уносимым. И чтобы вот так вот жить. Вот так вот ходить по земле обетованной, как по чужой. Мы сейчас сюда еще вернемся, к этому стиху. Авраам, когда ходил по земле обетованной, он ходил как по земле чужой. Священное Писание говорит, что он ожидал города, основания художника которого Бог. Вы знаете, я когда смотрю на его лицо, когда он ходит по земле обетованной, я вижу что-то. Они, говорят, в мыслях имели то отечество, если бы то, из которого вышли, они бы имели время возвратиться. Но это их не интересовало. Подожди, ты где? А на его лицо смотришь, а его лицо, он ожидает неба. Авраам, смотри, вот она земля. Да, говорит, вижу землю. Но я, говорит, вижу землю отдаленную. Потом Исаия это скажет. Ты увидишь царя в красоте. Ты узришь землю отдаленную. Вода у тебя не иссякнет. Хлеб будет дан тебе. Ой, Господи, это такое благословение. Вот так вот в общении и собрании находиться в церкви, слышать слово и уже внутренно видеть землю отдаленную. Вы знаете, в этот момент у тебя не хватит слов на твоем родном языке. Ты будешь исполнен Духа Святого. Ты будешь говорить на новых языках, новой наречии. У тебя будет совершенно другое происходить. Для тебя это будет живое общение с Богом. Вот такие я видел лица. Когда на кухне что-то делали, муж или жена, дети, родители, глядь на его лицо, а его здесь нет. Физически он здесь, или она здесь, а внутренне нет. Может быть, текут слезы, может быть, нет. Но ты видишь, что человек как бы механически делает, приготавливает пищу, разговаривает, но его здесь нету. Он в общении с небом. И душа говорит с Богом. Это не сухие разговоры. Нет. Опять мы к евреям возвращаемся. 3 глава, стих 6. А Христос как сын в доме его. Дом же его мы. Тогда дом его. И он остался для народа Израиля. Все дом мой, получается, стал вашим. А потому, говорит, пустословие, смехотворство. Пустота. Говорить не о чем. Общаться не о чем. Читать Священное Писание нечего. Молиться нечего. При встрече друг с другом говорить о Боге нету. Ничего. Вот он, смотри, говорит, что получается. Или, говорит, дом мой будет домом молитвы, и тогда он будет дом мой. Если ты видишь, что там у тебя молитвы нету, то это становится дом твой. А потому пустословие, смехотворство, сквернословие, огорчение, неприятности, сплетни, наговор и прочее, 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 прочее. Он говорит, смотри, дом же его мы. Дальше. Дом же его мы. Если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. Любовь до такого достигает совершенства в нас, что мы имеем дерзновение даже в день суда. Разбойник на кресте имел дерзновение сказать, мы достойное по нашей жизни получили, он нет. Вспомни меня, когда будешь в царстве твоем. Дерзновение. Обычно мы говорим, вот если мы поступаем, как он. Да, вот сейчас он поступил, он признал себя. Женщина в чужой дом заходит, имеет дерзновение и публично, в смысле, при всех мужчинах припадает к ногам Господа и плачет ему на ноги. И вытирает волосами, целует, возливает драгоценное масло. Там интересная фраза. Кому, говорит, больше прощено? Тому, говорит, кто, говорит, больше будет любить? Вот одному, говорит, много прощено, а другому мало. Ну, говорит, я думаю, будет любить тот, кому больше прощено. Он говорит, вот да, правильно, вот смотри. И говорит к ней, обращаясь для него, этого человека. Ты знаешь, вот прощаются ее грехи многие, знаешь за что? За то, что она многое возлюбила. Так написано? Так написано. А кто мало любит, тому мало прощается. Зачастую, когда мы читаем это место Писания, о, мы тебя будем много любить, потому что он много простил. Он говорит, не-не-не-не, не путай, пожалуйста, пожалуйста, не путай. Мы знаем об этом месте Писания. Но мы пока мисс вот здесь. Упование славы – это большая тайна, о которой апостол Павел стал писать. И он сказал, упование славы, Иисус Христос, живущий в вас.
Вот она, где упование славы. Сохранить вопрос того, чтобы ему жилось во мне. Когда ему живется во мне, мне живется с ним. У нас есть о чем с ним говорить. Стрелки часов быстро убегают. А у нас все идет и льется, льется живое с ним общение. Боже, где мы потеряли это общение? Где мы потеряли сладость молитвы? Где? Это не укор. Он сказал, ты хочешь, чтобы тебе много прощено было? Я, говорит, хочу сказать тебе о любви твоей. Чтобы было понятно. Мы сейчас найдем это место Писания, где Иисус сказал, кто как любит, тому так и прощается. Это очень серьезное заявление такое. Очень серьезное. Помоги нам, Господи, понять эти глубины, тайны Твоей. Читаем Луки, 7 глава, с 36 стиха. Чтобы мы увидели этот вопрос. Кстати, здесь описывается событие ее молитвы. Мы зачастую не придаем значения, что это была молитва. У нее душа кричала. Она приходит в чужой дом. Заходит в этот дом. Как она проскочила, прошмыгнула. Там же слуги были. Почему ее никто не остановил? Чтобы женщина зашла в мужскую комнату раньше. Что вы говорите? Она припала. Это была молитва. Это был крик души. В свое время мама будущего мальчугана Самуила. У нее не было детишек. А соперница ее все время угрызала. Вот у меня дети есть, а у тебя нету. Что она там говорила? И когда приходили на жертвоприношение, надо было эту жертву принести пред Богом и потом от этой жертвы кушать, то ей давали эту жертву, чтобы она могла кушать. Она плакала и не ела. Муж старался ее утешить, ничего у него не получалось. Видать, такой был утешитель. Жалкий, наверное. Не знаю, как сказать. Сегодня об этом не касаемся пока. Она пришла молиться, а священник сидел и смотрел на нее, молящуюся. Интересно. Она молится, а он сидит. Ну, наверное, он старенький был, может быть. А что он на нее смотрит? А что ты смотришь на нее? Слушай, ты бы молился. Она пришла перед Богом молиться. Что ж ты делаешь? Я просто рассуждаю. Он смотрел, смотрел на нее. А как она молча молилась, душа кричала. Он говорит, вытрезись от своего вина. Господи Боже. Не считай меня негодной женщиной. Я от большого горя молюсь вот так. Не считай меня. А раз так, тогда я меняю мое мнение. Бог услышал твою молитву. Как быстро меняется. Мы никого не осуждаем, мы рассуждаем. Это молитва. И вот здесь описывается ее молитва. Мы зачастую не придаем значения, что это была молитва. Ее молитва была услышана. Ее молитва была оцененная. Я знаете, что здесь вижу? Он не мешал ей выплакаться. Он не мешал ей вымолиться. Он не мешал ей, чтобы из ее сердца все вытекло. Потому что там столько боли, столько горечи. По-другому звучит для меня. Я тебе даю шанс. Но слово шанс не подходит. Время, чтобы у тебя из твоего сердца, из твоего вот этого сосуда внутренности вытекла до последней капли твоя горечь. Твоя боль. Она была женщина того города, грешница. У нее была поломанная жизнь, поломанная судьба. Ей хотелось иметь спутника жизни, детей, семью. У нее была исковерканная жизнь. Ее никто не хотел понимать. А если бы понимали, такие жалкие понимающие были бы. Она поняла, вот он тот, который меня может понять, который может оценить мои слезы, который поймет, что это у меня не истерика, это у меня крик души, который сделает оценку достойную оценку. Как?
Знаете, мне приходилось так вот беседовать с мужьями, с женами.
И говорю, когда последний раз твоя возлюбленная на твоей груди спала?
Он говорит, когда-то, однажды.
А когда следующая встреча была?
Я говорю, ну, где овечка спала? Он застеснялся. Она говорит, на груди. Это не сентиментальность, пойми, народ. Это не сентиментальность. Это на груди, пронзенной Господа. О, если такие бы взаимоотношения, а что мешает им? И вот мы у Луки читаем. Так почему ей много прощено? Заходим с этой стороны. Ну, читаем все события.
Луки 7, 36. Некто из фарисеев просил его вкусить с ним пищи. И он вошел в дом фарисея, возлег. И вот женщина того города, которая была грешница, узнавши, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром. И ставши позади у ног его, и плача, начала обливать ноги его слезами, отирать волосами головы своей, целовала ноги его и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам себе, если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница. Обратившись к нему, Иисус сказал, Симон, я имею нечто сказать тебе. Он говорит, скажи, учитель. Иисус сказал, у одного взаимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его? Симон отвечал, думаю, тот, которому более простил. А как это звучит? Вот сначала простит, а тогда его возлюбят. Ну так, да, здесь написано. Еще раз читаю эту фразу. Еще раз смотрите. Симон отвечал, думаю, тот. А 42-й. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи, кто из них более возлюбит его? Возлюбит когда и после чего? После того, когда будет прощено. Ну так? Так. Дальше. Симон отвечал, думаю, тот, которому более простил. Он сказал ему, правильно ты рассудил. И обратившись к женщине, сказал Симону, видишь ли эту женщину? Я пришел в дом твой, ты воды мне на ноги не дал. Она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал. А она с тех пор, как я пришел, знаете, что он говорит? А она с тех пор, замечаете, сколько времени уже идет, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. А потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит.
Вы замечаете, что он сказал?
Не потому она меня возлюбила много, что я ей простил. Но я ей простил потому, что она много возлюбила. Или как мы читаем? Здесь так написано. Он говорит, ты понимаешь, твои взаимоотношения со мною построены по любви. И когда ты любишь, ты не можешь.
Не можешь. Что ты не можешь? Скажи, что такое соскучиться?
Ну вот, когда долго друг друга не видим, наконец мы встретились, соскучились.
Правда, да? Вы знаете, мне приходилось видеть моменты, когда Бог задал вопросы. Как это ты, говорит, понимаешь, что такое соскучиться? Я говорю, ой-ой-ой. Я говорю, я сейчас скажу, что я вижу. Я говорю, Боже, я раньше так не задумывался об этих вопросах, теперь, говорю, начинаю понимать. Ты сказал, что свой сад ты напояешь каждое мгновение. Вот глаз моргнул, это мгновение, да, правда? Моргнули, мгновение. У колибри за одну секунду 50 мгновений. Она 50 махов крылышками делает. Ух ты, сколько у нее. Соскучится? Я говорю, вот это да.
Я говорю: Боже, я скажу тебе что-то. Это вот прильнуть к тебе груди, так вот, отодвинувшись, глянуть тебе в глаза и опять на грудь. И все время там и оставаться. Это для меня, говорю, теперь понятно. Соскучиться. Когда любишь, не можешь оторвать взгляда. Не можешь. Вы знаете, ну целыми днями говорили. Странные вещи получаются. Когда сватают, определяется бракосочетание, вся ночь напролет на телефоне, оплата биллов, или как их назвать, страшные суммы денег тратятся. Как поженились? Первое время вместе, а потом порознь. Он говорит: я имею против тебя, что ты оставил свою первую любовь. Если ты оставил свою первую любовь, то ты прячешься за объем труда. Ты много чего начинаешь делать. Это, говорит, хорошо, это неплохо, это все нормально. Подожди. Но сама сущность, поклонение пред Богом, чтобы мы понимали. Я не знаю, может быть, мы сегодня не успеем этого касаться, потому что мы сейчас не в этом направлении идем. Ой, это для меня трогательный момент. Когда был построен храм, освящен, и была совершена молитва, вы знаете, там падает огонь на жертвенник, там опускается облако, и священники вышли, потому что не могли служить. И они поклонились, преклонились, и вот в этом состоянии находились, в преклонении. Я так смотрю, говорю: Господи, я говорю, я теперь стал больше понимать, что такое в храме служить перед Твоим лицом. Приносить так жертву, чтобы опустилось облако, чтобы сошел огонь. И ты тогда просто смотришь и созерцаешь, и поклоняешься, и преклоняешься. Интересно, следующий вопрос. А сколько времени будет огонь на жертвеннике гореть? Я не знаю. А сколько времени это будет облако стоять? Я не знаю. Потому что когда народ Израиля шел из Египта по пустыне, то там бывало облако. День стояло, 3 дня стояло, неделю, месяц стояло над скинией. Это серьезно. Вот здесь вот эта молитва. У нее, и он ей не мешает иметь это общение с собою. И он ее переводит в следующую форму разговора с собою. Он говорит: иди и впредь не греши. Прощаются тебе грехи многие за то, что ты много возлюбила. Вы знаете, она становится новым человеком. Я скажу, что я вижу. Что-то наподобие картину вижу, когда женщину привели взятую прелюбодеяние. Один к одному. Хоть это, хоть та. Это уже загнившая роза, осыпающаяся, зловонная. Все на нее так смотрящие. Но вот теперь, что женщина та, которую привели побивать камнями, что вот это? Если вы над нее посмотрите, на ее лицо, это уникально. Я не знаю, смогу ли это передать. Ее лицо имело на себе отпечаток. Конец приходящего. Вот он, Сын Божий. Она измененная. Выражение лица ее свидетельствовало за нее, что она была вообще не живом с Богом. Простить грех мы зачастую не понимаем. Снять вину греха моего, говорит псалмопевец. Он снял с меня вину греха. Молитва. Серьезное Божье благословение. Довольно-таки. Интересно то, что о храме и о молитве Священное Писание говорит, когда Симеон пришел и совершил величайшую молитву. Величайшую молитву. Он сказал, говорит: ныне отпускаешь раба своего с миром, потому что видели мои очи избавление, которое ты явил. И там говорится, что женщина, вдова, она не отходила и служила Богу в храме постом и молитвой. Молитва. Сегодняшнее Божье благословение. Господи, что у нас будет? Как мы смотрим на эти большие благословения Твои? Мы с вами прочитаем из Деяния молитву наших праотцов, наших братьев. Деяния 16 глава. Вот как Бог оценивал их молитву. Вот что будет происходить, когда он будет молиться. А в молитве будет воспевать Деяния 16. С 22 стиха. Деяния 16, с 22. Народ также восстал на них. Это на Павла и на Силу. Потому что? Там немножко времени произошло. О, события там назад. За ними шла служанка, одержимая духом прорицательным, и говорила: сии рабы Бога Всевышнего возвещают нам путь спасения. Да, в принципе, все это было правда. Только ужас заключался в том, что акцент того, что она говорила, это была слава для человеков, а не для Бога. И другой вопрос, что она была одержима духом прорицательным. Мы сегодня не об этом. И несколько дней Павел воздерживался, или ждал, скорее всего, будем так говорить, помазания Божьего и повеления. И он запретил этому духу, дух вышел. Потому было огорчение, обиды, потому что доход прекратился у этих хозяев, этой служанки. И тут описывается после этого следующая проблема. Народ также восстал на них, а воеводы, сорвавшие с них одежды, то есть с Павла и Силы, велели бить их палками. И давши им много ударов, вергли в темницу, приказавши темничному стражу крепко стеречь их. Получив такое приказание, он вернул их во внутреннюю темницу и ноги их забил в колоду. Я думаю, мы знаем, что такое колода. Это дерево с выемками сделано, а потом обратная сторона, тоже такое же дерево с такими выемками. И когда ты вставляешь ноги, это два куска дерева придавливают, сжимают, там, закручивают, или как это, ну где как делалось. И твои ноги там. А бывало еще и руки в такие колоды, и ты повернуться не можешь. А бывали колоды не на одного человека, а на двоих, на четверых. И получается, ну один как-то ты еще будешь разворачиваться, а когда у вас двое или трое, это бревно, то вы ничего не можете сделать. И вот в этом состоянии происходит интересное действие. Какое? И давши им много ударов, вергли в темницу, приказавши темничному стражу крепко стеречь их. Получив такое приказание, он вернул их во внутреннюю темницу и ноги их забил в колоду. Около полночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога, узники же слушали их. Здесь очень глубокие прообразы. Если мы узники греха, то мы будем слушать. Мы не будем участниками этой ни молитвы, ни этого песнопения. Понимаем? Вот тот священник, если бы он был бы соучастником Божьего благословения, у него бы сердце по-другому было. И он бы молился, сказал бы: Господи, я не знаю, о чем молиться, как должно. Но ты потом в Новом Завете скажешь, что Дух будет ходатайствовать за нас воздыханиями неизреченными, испытывающие сердца, знать, какая мысль у Духа. Боже, я за нее вопию. Но если ты не являешься таковым, то ты как узник в своих грехах, в своих проблемах, в своих мышлениях, в своих пониманиях. Ты наблюдатель со стороны. Не так молятся, не так воспевают, не так прославляют. Дела нету до молитвы. В таком варианте мы начинаем давить своим присутствием на молитву. Я не думал этого говорить, но теперь буду. Это ужас. Здесь описывается вопрос: только один покаялся. Остальные так и не шелохнулись. Почему? Почему? Почему Иисус в купальню пришел и видит, что человек встает, получает исцеление, хочет ли быть здоровым? Да. Нет. Ты знаешь, у меня есть такие люди, которые раньше меня заходят в воду. Говорит: возьми постель и иди. Люди, видя, что он берет постель, никто не кричит: а меня, а меня, а меня. Почему такая глухота? Почему? Около полночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бог. Узники же слушали их. Ладно. Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы. Почему? Потому что молились и воспевали Бога. Вот как Бог оценивал эту молитву и воспевание Богу. Вот как Он ответил на это. Кто Бог? Знаете, я не знаю, не могу ответить. Они что, воспевали и молились для того, чтобы темница у нас поколебалась? Нет. Они воспевали и благодарили Бога. У них было соединение. И Бог мог смотреть и говорить, вот. Вот он дом мой, домом молитвы наречется. Вот он. Сила Божия нисходит, вот оно. Действие благодати происходит, вот оно. Спасение сейчас будет предлагаться в этой тюрьме. Апостол Павел, когда пишет послание, он говорит, для Евангелия нету уз, нету. А мы зачастую на собрании, как в тюрьме сидим. В тюрьме своих чувств, обид, переживаний, грехов, закомплексованности. Сидим. На молитву мы склоняемся, напрягаем себя, напрягаем, не можем пробиться. А, очень просто говорится один из вопросов. Мужья, если говорит, вы не будете оказывать женам соответствующее благорасположение вопросов, оказывая им честь как сонаследницам благодатной жизни, запомни, у тебя будет препятствие в молитве, а ты хоть надорвись в этой молитве. Когда был задан вопрос, какое отношение должно быть человека к жене, Иисус рассказал в одной плоти, и он сказал, Господи, если такое отношение, то лучше не жениться. А почему? Потому что ты остаешься при своем мнении. Но я что тебя же выбрал апостолом. Потом Петр напишет, мужья, вы священники, и должен этот огонь не спадать, облако должно спускаться. А у вас, говорит, молитва зачастую до потолка. А если мы огорчаем друг друга, если вероломно поступаем, молитва до потолка. А потом мы говорим, в церкви молитвы нету, в семье молитвы нету. Бог не отвечает на молитвы. Но здесь поколебалось основание темницы. Узы у всех ослабели. Двери открылись. Темничный же страж, пробудившись и увидев, что двери темницы отворены, извлек меч. Хотел умертвить себя, думая, что узники убежали. Но Павел возгласил громким голосом, говоря, «Не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь». Он потребовал огня, бежал в темницу и в трепете припал к Павлу и Силе. И выведший их вон сказал, «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись? А вы, остальные узники, чего вы молчите? Вы считаете, что вы спасены? Вам ничего не надо?» Почему такая реакция? И выведший их вон сказал, «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Они сказали, «Веруй Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой!» И проповедовали слово Господне ему и всем бывшим в доме его. И взяв их в тот час ночи, он омыл раны их, немедленно крестился сам и все домашние его. И приведши их в дом свой, предложил трапезу, и возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога. Ах, вот она молитва. Вот как Бог смотрит на молитву. Дальше мы уже с вами сейчас касаться не будем. Возможно, вечером будет у нас продолжение этой темы. Сейчас у нас будет молитва. Мне хочется очень много передать, что открылось. Это большое благословение, которым Бог хочет благословить нас с тобой. Когда мы открыто будем сейчас с ним говорить, в принципе, даже сидя на наших скамейках, Боже, и когда сердце открывается, тогда есть о чем сказать. Есть о чем думать, рассуждать, ощущать твое прикосновение, движение в купальне сердец наших. Склоняем наши колени. Молимся.
Слава тебе, Владыка, Слава тебе, Владыка, Аллилуйя, слава. Аллилуйя, слава. Аллилуйя, слава. Аллилуйя, слава. За Твое благословение, Твои милости, за помазание славы Твоей, за открытое окно неба, за то, что, Господи, Ты преклоняешь ухо молитву наследия Твоего, что, Боже, мы можем открывать наши нужды, сердечные переживания, радость или тревогу, волнение, что можем называть вещи своими именами, Господь. Благодарность Тебе, что приходящий у Тебя, Ты не изгоняющий вон, и для Тебя молитва это очень ценно, потому что это открытый разговор с Тобою. Когда от избытка сердца говорят уста, Боже, это желающий выслушать и проникнуть. О, Господь, хвала имени Твоему святому. За эту славу Твою, за помазание Твое, за благословение Твое, за движение Твое, за действие Твоей благодати, Боже, за силу Твою, благодарность Тебе, Твоему Святому, благодарность Тебе за этот воскресный день, славы имени Твоему, потому что Отче, Ты так возлюбил наследие свое, народ, что отдал Сына Своего Единородного, который пришел во плоти, наш Бог, Иисус Христос, пришедший во плоти, умерший за грехи наши, воскресший для оправдания и вознесший Иисус, чтобы ходатайствовать за нас, мы благодарны за тело Твое ломимое. Оно было обезображено паче всякого лика человеческого, но Ты принял брёк это посрамление, поругание. Агнец закланный от создания мира. Аллилуйя! Принимающий молитвы народа Твоего золотую чашу. Аллилуйя! Приносящий в самое небо. Аллилуйя! И облако славы Твоей исходящее. Аллилуйя! И огонь неба. Слава Тебе! Боже, да будет на жертвенниках внутренности народа Твоего огонь никогда не прекращающийся. Огонь на жертвеннике пусть никогда не угасает. Или помазание да будет всегда свежим. Одежды да будут светлы, сияющие. Аллилуйя! Потому что имеем общение с Тобою. И Ты сказал, это благословенное слово. Аллилуйя! Что когда мы имеем общение с Тобою, то кровь Твоя очищающая. Слава имени Твоему. Благословенно имя Твое святое. Тогда есть о чем нам говорить с Тобою. Боже, чтобы нам любить Тебя от всего сердца. Аллилуйя! Слава имени Твоему святому, за помазание славы Твоей. Слава Тебе, чтобы Твое наследие в Твоих руках. И Ты сказал, что из руки Твоей, из руки Отца никто не может похитить народ Твой. Слава Тебе, слава Тебе. Наполняй силу Твоею, наполняй движение Твоей благодати. Наполняй, Господи. Говори к сердцу наследие Твоего. Владыка Божий, производи обрезку очищения Твое. Боже, чтобы нам признавать Себя, в каком мы состоянии. А Ты, приходящего, не изгоняющего, Ты омывающий, Ты очищающий, Ты перевязывающий сердечные раны, Ты напояющий до призабытка. Аллилуйя! Хвала имени Твоему Святому за этот день, за этот час, за встречу с Тобою. Благослови далее, чтобы прославилось имя Твое Святое в стане народа Твоего, в сердцах наследия Твоего. Господи, в домах, в семьях, мужей, жен, родителей, детей, дедушек, бабушек, внуков, дядей, тетей, племянников. Господи, у кого какое семейное положение, чтобы жизни на свете Твоего не прервались ни готовности. Владыка Боже, и чтобы мы были преисполнены Твоей благодати. Господи, Твое помазание да научает нас. Она уже хотелось иметь общение с Тобою. Аллилуйя! Аллилуйя! Осанна! Аллилуйя! Аллилуйя! Хвала имени Твоему Святому! Аллилуйя! Хвала имени Твоему Святому! Аллилуйя! Дающий исцеление духа, души! Слава Тебе! Дающий благословение воспользоваться в имени Твоем, даже оздоровлением тела для славы имени Твоего Святого, чтобы оставшиеся годы жизни иметь общение с Тобою, прославлять имя Твое Святое, быть в уделе Твоем. Аллилуйя! Наполни силой Твоею. Аллилуйя! Да будет внутренность наполнена Твоим присутствием, чтобы все вытекли реки и потоки воды живой, Владыка. Хвала имени Твоему Святому за благословение славы Твоей. Совершай Твое действие дальше, больше. Боже, мы благодарны Тебе, Владыка Господи. Владыка Господи, благослови молодежь, благослови, чтобы светильники их были горящие, чтобы не погасал светильник народа Твоего и по возрасту стареньких. Боже, чтобы когда мы слышим о нашем исходе, наша внутренность восторгалась Тебе, Богу живому. О, Господь, чтобы, говоря о славе Твоей, о исходе нашем, лица преображались, одежды стали сияющими, белоснежными, когда землебелищик не может выбелить, чтобы над нами исполнилось это благословение. Вот тогда они были, убелили одежды кровью Агнца. Аллилуйя, слава Тебе! Это благословение Твое. Веди дальше своим путем. Наполняй Твоей славой. А мы с благодарностью за силу и могущество, и за силу Твоего величия. Прими хвалу, будь прославлен возвеличен наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.